Я приветствую всех вас на этот раз в прямом эфире. Вы слышите меня, все это происходит в реальности, и вы можете также реально, в реальном времени с нами общаться. Но основной человек, которого мы сегодня будем слушать, это Павел Цымбаленко. Он впервые на Веда-радио в прямом эфире. И сегодня мы будем говорить, как всегда, о мудрости и о ведической культуре. Я вот перед тем, как Павел появится у нас в эфире, скажу, что он является философом, тренером личностного роста, специалистом в области внутреннего развития, лидерства и взаимоотношений. Кроме того, более 16 лет глубоко изучает и популяризирует ведическую философию, психологию и культуру. Успешно проводит тренинги, семинары и консультации в разных городах России. К тому же организовал собственную школу эффективности. Насколько я понимаю, если я что-то вдруг не так сказала, я думаю, Павел сейчас сам сможет меня поправить. Здравствуйте.
Добрый день, Олесь.
Я все правильно назвала? А вас?
Да.
Хорошо. И наша сегодняшняя беседа носит название «Мудрость Чанакьи». Очень бы хотелось узнать, кто это такой и в чем его мудрость.
Окей. Добрый день всем радиослушателям. Я рад, что я попал на Веда-радио, которое делится древней мудростью этой культуры со всеми людьми. Я сам в свое время столкнулся с мудростью Чанакьи Пандита. Это один из философов, как их называют, пандиты. Человеки, люди, обладающие знанием. Человек, обладающим знанием. Несколько лет назад, и меня очень удивила практичность и жизненность того знания, которое он дает людям. Мне показалось это очень важным, интересным. Я стал изучать одну за другой его книги. Увидел в этом очень много для себя практической пользы и хотел бы этим сегодня с вами поделиться.
А что это за человек? Как давно он жил и почему у него такое непривычное имя? Откуда он? Ну, чтобы слушатели приблизительно понимали.
Да, ну, естественно, он жил в Индии, и он был браманом, то есть человеком, который полностью посвящает себя изучению различных писаний, духовных писаний и писаний, которые объясняют, каким образом правильно жить в этом мире. Да, он жил не вчера, и, соответственно, может у нас возникнуть вопрос, насколько актуальны для современного человека те вещи, о которых он говорит. Я вот об этом хотел в первую очередь сказать, что на самом деле мудрость, она очень нужна людям, чтобы люди могли правильно жить. Иногда сейчас в современном обществе людям кажется, что знать что-то – это обладать какой-то информацией. Но мудрость – это нечто большее, чем просто обладание просто какой-то информацией. Мудрость – это способность правильным образом в жизни действовать. Даже само по себе теоретическое знание, оно также ценно. Но почему? Потому что, допустим, если мы проживаем свой день, и мы прожили его неправильно, если у нас есть правильное знание, мы можем как минимум вечером засыпая оценить прошедший день и понять, что мы делали правильно, что мы делали неправильно. И, возможно, в этот момент у нас появится некая внутренняя решимость, что мы завтра сделаем следующий шаг, чтобы как-то видоизмениться, стать лучше и чище. Но настоящее знание или мудрость – это способность правильным образом действовать. То есть мы исповедуем те ценности, по которым живем, а не о которых говорим. Поэтому знание или образование или мудрость – это не просто обладание определенной информацией. Это некая сила внутренняя, видение и сила применить все это в жизни. На санскрите это называется такими словами, как гьяна и бала. То есть мы должны знать что-то. Если мы будем знать правильные вещи, то сквозь призму этих правильных вещей мы сможем взглянуть на собственную жизнь, оценить собственные правильные или неправильные поступки. Потому что мы каждый день сталкиваемся с реальностью выбора. Мы каждый день должны делать в жизни выбор. И от нашего выбора зависит наша судьба. Поэтому любой человек, если его волнует, его судьба, чтобы его судьба она не была прессом, который давит нам на голову 24 часа в сутки, а трамплином, с помощью которого мы возвышаемся, мы должны делать каждый день правильный выбор в этой школе под названием «Жизнь», где нас учат каждый день чему-то. А второй аспект мудрости – это бала. Это более важно для нас. Бала означает сила. То есть нам недостаточно просто что-то знать. Это важно. Сквозь призму этого мы можем видеть себя, видеть других. Самое главное – видеть себя. Потому что если мы будем пытаться повлиять только на других людей, но не влиять на себя, то мало что изменится в нашей жизни. Мы можем окружение поменять, но в новом окружении мы совершим те же самые ошибки, потому что мы не поменялись. Бал означает силу или способность приложить знания на практику. И, скажем так, если люди, которые не изучают никакое знание мировых древних культур, духовное знание, они просто не знают, у них нет даже информации, как правильно действовать. Часто же люди, которые знают что-то, у них нет сил действовать правильно. Они вроде все знают, но при этом нет сил действовать правильно. И Чанакья Пандит очень интересно говорит об этом. Он говорит, что пища – яд для больного, не сварение. Но если у нас не сварение желудка, и мы что-то едим, то это будет только яд для нас. Хотя мы привыкли есть это, ну, естество нашей жизни, но когда мы больны, это нам повредит. Светское общество – яд для бедного. Ну, если человек, скажем так, низкого социального, финансового статуса появится в светском обществе, то он будет себя чувствовать очень неуютно. Само это общение будет давить на него, обжигать его. Молодая жена – яд для старика. То есть, если муж очень взрослый человек, а супруга молодая, ты уже прожил какие-то вещи в своей жизни, они тебе не интересны, у тебя другие ценности. Молодая супруга, она будет хотеть реализоваться в каких-то вещах. Будет сложно. Нужно будет изображать из себя какого-то молодого человека, хотя у тебя уже седина в голове. Но последний Чанакья очень интересно говорит, но неиспользуемое знание – я для всех. То есть, если у нас есть какое-то знание, оно остается просто в форме определенной информации, но при этом мы не предлагаем его на практику, или у нас нет силы, чтобы предложить его на практику, вот этой вот балы, то мы не сможем обрести мудрость. Потому что мудрость – это не просто то, что мы знаем, а мудрость – это способность действовать правильным образом. Умный человек все знает, а мудрый человек живет правильно. Вот, и когда я стал его изучать, Чанакья Пандита, я увидел очень интересную вещь, что мне на самом деле нравится очень вот эта вот тема, что жизнь, она соткана из неких базовых, фундаментальных принципов, ценностей. И человек, если хочет быть эффективным в своей жизни, он должен изучать эти базовые, фундаментальные принципы и ценности, потому что они неизменны, они вечны. Принципы или законы. То есть интересно, что в нашем понимании слово «закон», но поскольку мы живем в России, у нас, к сожалению, часто меняются законы, мы не верим в само понятие закона, но этимология этого слова «закон» – это то, что пришло, «кон» – это реальность, а закон – это то, что пришло из-за пределов реальности в нашу жизнь. То есть есть некие базовые фундаментальные принципы и ценности, законы, по которым построен человек и по которым построена реальность. И поэтому то, о чем говорит Чанакья Пандит, оно было актуально тогда. Он описывает, каким образом человек должен правильно относиться к себе, каким образом он должен развивать собственный разум, каким образом человек должен правильно действовать, чтобы иметь достаток в этом мире, на каких принципах он строит должен свои взаимоотношения с людьми. Время проходит, законы не меняются. Допустим, взять такой закон в отношениях между мужчиной и женщиной, супругами, как верность. Это фундаментальная вещь. Если мы живем вместе с человеком, и при этом он не верен мне, то даже если мы не знаем, что он не верен, интуитивно внутри мы будем чувствовать, что я живу рядом с чужим человеком, и разрываются вот эти тонкие связи внутри. Если мы нарушаем закон верности в отношениях, то отношения не могут быть. Или такой закон взаимоотношений, как уважение. Если мы не чувствуем уважения, исходящего от другого человека, то навряд ли мы сможем долго с ним строить какие-то отношения. Краткосрочно, скажем так, по необходимости. И вот Чанакья Пандит описывает все эти универсальные принципы бытия, следуя которым человек сможет, с одной стороны, увидеть жизнь по-другому, прежде всего себя увидеть по-другому. И что он должен делать для того, чтобы в нем появилась вот эта внутренняя сила, приложить все это к реальности. Я в свое время, когда стал изучать Чанакью, Человек, у которого, один из людей, у которого я также сам учусь, скажем так, один из моих наставников, он посоветовал мне изучать также басни Крылова. Потому что эти басни знаменитые, которые мы учили раньше в детстве, они содержат в себе очень глубокую мудрость. Все помнят, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит ему кукушку. В действительности говорят, что, я сам не изучал этот вопрос, но слышал, что Крылов, он эти басни просто переложил. Есть такой греческий философ, только я повторюсь, слышал, я не изучал этот вопрос, его звали Эзоп. И он изложил вот эту вот мудрость, он просто переложил ее в жизни. Вот у меня тогда он дал вот это интересное, что ты изучаешь басни Крылова, потому что они описывают различные ситуации в отношениях между людьми, ситуации, когда человек должен делать правильный выбор. И они в процессе жизни, когда мы будем проживать и сталкиваться с разными ситуациями жизненными, вспомнив эту мудрость, мы можем поступить правильно. Понимаете, да, сама идея в чем?
Да, да.
Поэтому Чанакья, он не потерял своей актуальности для современного человека. Более того, время – это такая энергия, которая все настоящие вещи со временем делает только более ценными. Все ненастоящие вещи, они обесцениваются, уходят. Как знаете, в нашей жизни проходит время, и оглянувшись назад, сквозь призму прожитых лет, мы можем понять, что было настоящим, что было ненастоящим. Хотя уже много лет назад, но до сих пор люди, они вдохновляются этой его мудростью глубинной и продолжают, применяя это в жизни, меняться, становиться чище и лучше. Сколько у меня времени есть, чтобы я ориентировался?
Ну, пока время есть.
Пока время есть,
да,
хорошо.
Эфир у нас на час.
Хорошо. Мы все слуги времени. Время оно...
Я надеюсь, наш эфир время не обесценит через годы.
Да, я тоже надеюсь на это. Хорошо. И интересная еще вещь насчет вот этой мудрости, которую содержит Чанакья. Естественно, я рекомендую не просто послушать то, о чем мы сегодня будем говорить. Мне самому в жизни это очень сильно помогает. Я постоянно думаю над его словами. Найти в интернете Чанакья Пандит и поизучать самим. Я уверен, что это очень сильно поможет. Я хотел несколько слов сказать насчет детского образования. Очень знаменитый человек, который сделал огромный вклад в распространение ведической культуры, этого знания по всему миру, Бхактивиданта Свами, он сам в детстве, будучи еще ребенком, выучил наизусть Чанакья Шлоки. Вот сейчас передо мной лежит эта книжка, в ней всего 17 глав. Изначально она написана на санскрите, она, естественно, есть в русском переводе, есть разные варианты переводов. Я вот нашел для себя более-менее перевод, близкий к оригиналу. К сожалению, не смогу сказать, кто автор, потому что это просто напечатанная книга из интернета. И в идеале, конечно, если кто-то хочет серьезно заниматься изучением, неплохо бы изучать на первоисточнике, на санскрите. И Бхактивиданта Свами, он сам знал Чанакья Шлоки, и он рекомендовал это своим последователям изучать детям в рамках детского образования. И это очень интересная мысль. Почему? Потому что детское сознание, оно очень восприимчиво к определенным ценностям. И если мы в детстве сможем вложить в своего ребенка какие-то правильные вещи, если он прочувствует интуитивно, да, эмоционально, слушая какое-то знание, слушая какие-то истории, каким образом жить и действовать в этом мире, это сформирует его сознание, образ мысли и поведение на всю его жизнь. То есть настолько сильно он доверял Чанакья Пандиту. Он сам в комментариях в своих книгах, я изучал его книги, он употребляет какие-то цитаты из Чанакья Пандита, потому что он очень мудрый человек. И в ведическом обществе не было такого понятия, как детское образование. То есть ученики, когда они обучались в гурукулах, они заучивали достаточно взрослые вещи, при этом заучивали их наизусть. Естественно, они изучали какие-то увлекательные истории. Да, есть знаменитая книга, называется «Панчатантра». где описываются различные истории, диалоги различных животных, как они общаются друг с другом, как они попадали в разнообразные ситуации в жизни. Все мы с вами в детстве читали детям какие-то сказки, да? Если у нас нет детей, то мы слушали. И смысл сказки не просто в том, что это некое увлекательное повествование, которое воспринимает ребенок. Там содержится определенная мудрость. И став старше, если человек будет думать над тем, что он в детстве некогда выучил наизусть, да, как тоже мы в детстве учили какие-то стихи наизусть, мы, к сожалению, не учили Чанаки. Я помню, что я учил стихотворение «Наша Маша громко плачет, уронила в речку мячик». «Тише, Машенька, не плачь, не утонет в речке мяч». И...
Но зато мы еще все Крылова учили.
Крылова учили. Ну да, басни Крылова, они содержат в себе эту глубинную мудрость, но смысл в чем? Смысл в том, что я очень рекомендую найти вот эти вот истории какие-то ведические из Махабхараты, из Рамаяны, из Панчатантры или того же Чанаки-пандита и вместе с детьми обучаться этому. Потому что, во-первых, это увлекательно и интересно, если это в форме каких-то повествований. Во-вторых, когда дети слушают, они вместе с героями эмоциональным образом проживают эти ситуации. И интуитивно внутри, на уровне их сознания, это остается в форме определенной модели правильного поведения. Потом, когда дети становятся старше, они могут в жизни, сталкиваясь с суровой подчас реальностью, делать правильный выбор. Иногда даже бессознательно действуя правильно, потому что эта мудрость эмоциональным образом сформировала их сознание. Но лучше всего, как предполагалось в ведическом образовании детском, что выучивая какие-то вещи наизусть, постепенно становясь старше, человек должен был увидеть жизнь сквозь призму этого знания. То есть фактически все стихи, которые он учил в детстве, они должны были раскрыться перед ним как жизнь. И все, что рассказывает Чанаки Пандит, он рассказывает в форме стихов, или по-другому их называют сутры. Сутра — это сжатое философское утверждение, максимально сжатое философское утверждение, которое содержит в себе определенный эмоциональный заряд и определенный философский заряд также.
А вы нам сегодня зачитаете что-нибудь из сутр, да, Чанаки?
Да, конечно. Я уже прочитал одну. Угу. Я могу ее повторить. Это 14-я сутра из 4 главы. «Пища яд для больного несварением, светское общество яд для бедного».
Да, точно.
Молодая жена яд для старика, но неиспользуемое знание яд для всех. Я, естественно, буду, да, у меня вот помечены очень мои любимые важные сутры. И что такое вот это вот сутра? Вы знаете, наверняка в какой-то момент это не просто философски какое-то сжатое утверждение. В сутре содержится еще определенная эмоция. Наверняка каждый из вас переживал какие-то ситуации сложные в жизни, и в какой-то момент, находя из них выход, мы кричали «Эврика!», да? Из нас вырывались какие-то мудрые мысли. Иногда мы что-то говорим такое мудрое, он говорит: «О, здорово, записывай». Мы шутим. Так вот, вот это и есть какие-то сжатые утверждения в результате каких-то прожитых жизненных ситуаций. И для чего я это объясняю? Я объясняю это для того, что если мы возьмем эти сутры или стихи Чанаки Пандита и попытаемся понять их глубоко, вжиться в них, прожить, понять, какой смысл за ними содержится и какая эмоция, перед нами может раскрыться очень много пластов глубин смысла. И эта мудрость может помочь нам в жизни, это будет нашим спутником.
Сколько раз, интересно, нужно прочитать вот какую-то сутру, чтобы углубиться в нее? Или можно один раз прочитать и просто ходить размышлять, и потом через время, может быть, что-то действительно откроется, то, что сразу не было видно. В этом суть сутр, я так поняла.
Ну да, я вспомнил шутку, что не ругайте книги, они источник фиги. Что гляжу в книгу, вижу фигу. Это факт, то есть знание, его достаточно сложно. Знание — это определенные семя, его нужно прорастить. И мало просто прочитать, мало просто услышать. Это первая часть процесса познания. Мы должны услышать что-то. Услышать, чтобы увидеть. Не услышав, мы не сможем увидеть что-то в жизни. Дальше человек должен размышлять над этим знанием. И процесс размышления – это не такая тривиальная вещь. То есть йога, она объясняет, что ум наш имеет определенные качества. И говорится, что ум, он экатма и ануатма. Экатма означает то, что ум может быть сосредоточен только на каком-то одном объекте. Поэтому если люди думают, что делая два дела одновременно, они очень развиты, на самом деле нет. Ум просто очень быстро мечется с одного объекта на другой. Об этом Эйнштейн хорошо говорил. Он говорил, что если вы едете за рулем и целуете симпатичную девушку, которая сидит рядом с вами, это означает, что вы должным образом не сидите за дорогой и не уделяете внимания поцелую. То есть наш ум, он может сосредотачиваться в единичный акт восприятия, выражаясь философским языком, только на чем-то одном. Поэтому йога всегда учит людей сосредоточенному сознанию. Все практики медитации, молитвы, они помимо духовного результата помогают человеку обрести сосредоточенное сознание. И сосредоточенное сознание – это секрет успеха в любом деле. А второе качество ума – это ануатма. Это означает то, что ум, он воспринимает только лишь часть реальности. Поэтому, строго говоря, для того, чтобы проникнуть в глубину каких-то сутр или ведической мудрости, человеку недостаточно просто воспринимать это своим сознанием. Ему нужно обязательно обсуждать это с другими людьми. Потому что мы видим только определенную часть. Строго говоря, мы видим жизнь сквозь призму прожитого опыта. Есть эта знаменитая поговорка на санскрите от «Маман Манете Джагат», что мы видим в мире только себя, или по-другому говоря, отражение себя. «Атмаван» – сознание, «Манете» – «Джагат» значит «мир», «Манете» – что мы видим мир, реальность просто сквозь состояние нашего ума. Поэтому в ведическом обществе людей их учили думать. Есть отдельная отрасль ведического знания, называется «нья» или «ведическая логика». Насколько я знаю, вот Энвер Измайлов, он очень любит объяснять эту ведическую логику, он замечательный сам психолог, я иногда слушаю его. И логика, она объясняет человеку, каким образом объект рассматривает с разных точек зрения, с одной стороны, а с другой стороны она объясняла, каким образом проводить некие параллели или тонкие связи. Потому что мудрость – это способность видеть общее за частным. Способность увидеть некие фундаментальные вот эти принципы, о которых я говорил. Из каких-то частных деталей вывести общий принцип, соединить и увидеть некую целостную картину – это мудрость. И обычно, когда объясняю вот этот момент насчет того, что мы не можем понимать всего, даже вместе глядя на один и тот же объект, привожу пример с пальцем. Вот вы сидите напротив меня, мы сидим за столом. Я вам показываю большой палец. Я говорю, что видите? Они говорят, ну палец. Я говорю, вы что видите, мякоть или ноготь? Они говорят, мякоть. Я говорю, а я ноготь. Но при этом мы вместе смотрим на один и тот же палец. То есть, хотя в жизни мы можем слышать об одном и том же, видеть одно и то же, мы видим разные грани этого. И поэтому очень в высшей степени практичный выход для нас, поскольку мы не знакомы с искусством этой вот ведической логики, нас нужно этому обучать, это достаточно сложно. Мы думаем только с одной точки зрения. Мы должны обсуждать это с другими людьми. Это тоже процесс размышления. Если мы вдвоем будем размышлять или втроем будем размышлять. И об этом тоже Чанакья Пандит очень интересно говорит шлоку. Он говорит, что религиозная аскеза совершает в одиночестве. Ну, как Иисус говорит в этой Нагорной проповеди, что пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. Если молимся, мы не должны делать это, скажем так, на показуху. Что если мы совершаем какие-то посты, то не обязательно рассказывать об этом всем и каждому. Это должно быть между мной и Богом. Изучают науки вдвоем, потому что это можно обсуждать. И обсуждение позволяет с разных точек зрения взглянуть на предмет. Поют втроем. То есть петь трио, а не дуэт, намного интереснее. Путешествуют вчетвером, потому что в путешествиях может много чего произойти. Сельским хозяйством занимается впятером в деревнях, а воюет воинством. То есть он как раз подсказывает эту вещь. Он говорит, что если мы хотим полноценным образом изучить и понять какую-то мудрость, мы должны это обсуждать вдвоем, втроем. На самом деле это очень интересно и расширяет видение нашего кругозора. И после этого, когда мы прочитали, что-то услышали, мы поразмыслили об этом, обсудили, у нас появляется сила и вдохновение применять это на практике. Как правило, проблема в том, что люди знают что-то, они это семя в своем сознании не прорастили. Это стало тем самым знанием, которое неиспользуемое знание, оно становится ядом. Интересно, что тот яд, который появляется в нас в результате неиспользуемого знания, это гордыня. Мудрый человек, он использует знания для того, чтобы обрести качество. Глупый человек копит знания для того, чтобы спорить, доказывать свое превосходство. Это тоже одна из шлок, из Нитишастры, на которую тоже часто ссылается Чанакья. Мудрый человек, он использует богатство для того, чтобы давать пожертвования, помогать другим. Человек неразумный использует богатство, чтобы гордиться, ощущать вот это чувство собственного превосходства над другими. Говорится там дальше, что мудрый человек, он использует власть для того, чтобы заботиться о других. Неразумный человек использует власть, чтобы преследовать других. Поэтому, размышляя над этими шлоками, человек, он должен в конечном счете обрести определенные качества, характер. Характер, который поведет его дальше по жизни. Это самое главное. Ну что, я, наверное, несколько шлок, да, еще прочитаю. Супер.
Да, давайте. Интересно услышать.
Угу. Вот прежде всего, я хотел прочитать несколько моих любимых таких утверждений, Чанакьи, вдохновляющих человека действовать. Я вот иногда слушаю, есть такой замечательный бизнес-тренер Радислав Гандапас. Он обучает людей, очень мудрый человек, с огромным колоссальным жизненным опытом. Я очень много для себя почерпнул, слушая его какие-то эфиры, лекции. И вылетела мысль, что я хотел сказать.
Шлоки вы хотели зачитывать и потом перешли.
Да, спасибо. И у него есть замечательный семинар. Семинар называется «Каким образом смотивировать себя начать новый бизнес, если старый развалился?» То есть вот это вот очень актуально для нас. Я не говорю сейчас только о бизнесе, я говорю вообще о жизни. Очень актуальная для нас тема «Каким образом смотивировать себя?» То есть каким образом сделать так, чтобы появился внутренний импульс? И здесь есть две вещи, которые в жизни нам помогут. Первое, прежде всего, что придает нашей жизни смысл и энергии действовать, это взаимоотношения. Взаимоотношения или любовь. То есть в реальности каждый человек способен жить, преодолевать что-то в жизни, чувствовать вот эту полноту жизни. Полная жизнь – это не обязательно, когда есть как бы какой-то комплект, да, нормального человека. Полная жизнь – это когда прежде всего у меня есть взаимоотношения. И где в этих взаимоотношениях я черпаю смысл и счастье. Интересно, немножко отойду в сторону, но это просто очень важная вещь насчет взаимоотношений и смысл. Откуда мы черпаем энтузиазм действовать? Я в свое время лечился в клинике одной замечательной, в Нальчике, медицинский центр. Я забыл, как он называется, Амир Леонидович, врач там. И я беседовал с одной из его женщин, которая делала диагностику. У нее в свое время был рак. Рак четвертой степени, рак костей. И как раз Амир Леонидович ее вылечил, а муж этой женщины замечательный, он принес ее на руках просто. У нее уже не работали руки-ноги, врачи предлагали руки-ноги отрезать. И он ее вылечил, она выздоровела, бегает там по лестницам туда-сюда, удивительно смотреть. И единственное, да, что меня очень удивило в ее рассказе, я спросил, каким образом у вас появилась сила преодолеть это препятствие. Она сказала, что я сидела, и ко мне подошел мой маленький сын. Мой маленький сын обнял меня за ногу, и не смогла даже руку поднять, чтобы его по голове погладить. Она говорит, я взяла себя в руки и выздоровела, выздоровела ради него. И вот там, в этой клинике, на протяжении уже многих лет успешно лечат от рака и других тяжелых заболеваний. Мне этот врач очень сильно помог. И я спросил у Ларисы, я говорю, Лариса, скажите, а кто выздоравливает, а кто не может перебороть рак, какие-то тяжелые болезни? Она сказала именно вот эту вещь, что всегда выздоравливают те, кому есть ради кого жить. Поэтому это очень важная вещь. У нас в жизни должен быть смысл, и смысл приходит из взаимоотношений. И силы приходят из взаимоотношений. Тогда мы, когда мы живем для кого-то, это интересная на самом деле вещь. Стул для того, чтобы на нем сидели. Окно, чтобы в него смотрели. Машины, чтобы на ней ездили. В этом мире все для кого-то. Но человек думает, что он для себя. Мы можем полноценно счастливо жить только тогда, когда мы поймем, что мы должны быть для других. В этом закон жизни. Отдавая только себя другим, человек может быть счастлив. Это не нужно делать бездумно. Не в этом смысл. Но смысл в том, что это некий закон мироздания. Человек счастлив тогда, когда он живет счастьем того, кого он любит. Поэтому, прежде всего, первая вещь, благодаря которой мы сможем себя смотивировать в жизни, это взаимоотношения. Нам нужно для кого-то жить. Нам нужно посвятить свою жизнь кому-то. Какой-то личности. Естественно, должна быть миссия, идея, но эта миссия, идея, она всегда тоже связана с определенными личностями. Но вторая вещь интересная, важная, о которой Чанакья говорит, что если мы хотим себя смотивировать, то мы должны дать определенные энергии в собственный разум. Первое – это сердце, да, взаимоотношения. Взаимоотношения – это вопрос разума также, но это вопрос также сердца, это сфера эмоций. И есть очень несколько интересных фраз, которые меня очень сильно включают и помогают мне действовать, мотивируют. Даже небольшое усилие может решить проблему. Даже небольшое усилие может решить проблему. Это очень интересная вещь, что часто мы ленимся, и мы нагружены какими-то проблемами, да, у нас болезни, у нас проблемы в взаимоотношениях. Мы не можем устроиться на какую-то более высокооплачиваемую работу. И когда вот люди иногда жалуются, я консультирую тоже людей, я их спрашиваю так аккуратненько, чтобы они не обижались. Скажите, а что вы делаете, чтобы решить свою проблему? То есть сначала человека, естественно, нужно выслушать, чтобы понять человека, почувствовать даже более того человека изнутри. Чтобы он почувствовал, что ты понял его проблему, что ты как бы вжился в его ситуацию, что ты с ним, что ты понимаешь, как ему сложно или наоборот, как ему радостно. Но после этого обязательно нужно обратиться к разуму человека и спросить человека, скажи, а что ты делаешь для того, чтобы решить эту проблему? И часто люди, они жалуются на какие-то проблемы в своей жизни, на плохое здоровье или на проблемы во взаимоотношениях, или на недостаточный достаток финансовый. Но если посмотреть, сколько они вкладывают в свое здоровье, сколько они вкладывают в то, чтобы разрешить те или иные взаимоотношения сложные, или для того, чтобы повысить свою собственную квалификацию как специалиста и свой характер, чтобы найти или более высокооплачиваемую работу, или работу в соответствии со своим призванием, это тоже возможно. Да, возможно, я сейчас работаю там, где не нужно, где я могу заработать деньги, чтобы поддержать семью. Но это не значит, что если каждый день я буду учиться и стану специалистом в любимом деле, плюс также важно вкладывать характер, потому что работа – это не просто вопрос моей квалификации как специалиста, я еще должен быть человеком нормальным, который способен вписываться в коллектив, строить взаимоотношения, на которого можно положиться. Две эти вещи мы должны развивать – свой характер и свою квалификацию как специалиста. Но сколько вот времени человек в день, жалуясь на низкооплачиваемую работу, тратит на то, чтобы повысить свою квалификацию и развивать качество своего характера? И, как правило, люди в этот момент, они как бы им становятся стыдно. Не всем, естественно, но тем, у кого есть разум, становится стыдно. То есть люди начинают понимать, что уровень наших ожиданий и уровень наших вкладов, он абсолютно разный. И Чанакья говорит, даже небольшое усилие может решить проблему. Еще вторая штука, он говорит, удача следует за усилием. Этот человек удачлив, но никто не бывает в этом мире удачлив, не приложив определенные усилия. Даже если нам кажется, что человек счастливчик, он в прошлом вкладывал в это, В соответствии с законом кармы, сейчас он просто получает плоды своих благих вложений. Поэтому человек, он должен всегда задаваться этим вопросом, а что сделал я для того, чтобы решить эту проблему? И Чанакья говорит эту парадоксальную вещь, что даже небольшое усилие может решить проблему. Иногда достаточно сделать совсем немного усилий, преодолеть собственный какой-то внутренний страх, какую-то нерешительность. Тоже есть замечательная фраза Чанакья: трус боится действовать. И знаете, когда вот иногда я боюсь что-то сделать в жизни, есть какие-то сложные так моменты в моей жизни, где нужно переступать через себя, я сам себе эту постоянно говорю фразу, говорю: трус боится действовать, давай действуй. Как иначе ты обретешь новый опыт? Как ты иначе выйдешь за пределы своей судьбы? Ты что, хочешь просто остаться таким человеком, полностью покорным своей судьбе, который довольствуется просто какой-то вот среднестатистической жизнью и постоянно при этом еще жалуется на окружающих, что они не помогли ему в жизни добиться успеха и завидуют тому, кто его добился? Мы должны действовать. И зачастую есть такой замечательный человек, его зовут Ник Войчич. Он родился без рук и без ног, у него только, по-моему, два пальца на большой и несколько пальцев есть такое маленькое, знаете, крылышко от стопы ноги. И этот человек, он добился каких-то невероятных успехов. Он написал книгу, он женился, у него родился нормальный ребенок. Он глубоко верующий человек, он исповедует христианство, он ездит по всему миру, дает лекции, вдохновляет сотни и тысячи людей. Посмотрите эти видео в интернете, у него потрясающе, без слез смотреть невозможно. Выходит человек, точнее, ему помогает залезть на стол, и он по этому столу ходит, вот каким-то таким образом перемещается, и сидят там сотни тысяч стадионов людей, и он вдохновляет людей, возвращает им смысл в жизни, дает им эту веру. Человек на самом деле может все. Далеко не все сразу у нас получится, но если мы последовательно будем действовать, прилагать свои усилия для того, чтобы достичь каких-то результатов в плане здоровья, в плане взаимоотношений, в плане того, чтобы заниматься любимым делом, быть специалистом, еще получать за это деньги, если мы обретем эту квалификацию, мы все можем. Как правило, наши неудачи в этом, они состоят именно в этом, в том, что мы не прилагаем достаточно усилий. И он объясняет там эти вещи, что терпение, как тоже Чанакья говорит, что терпеливый добивается всего. Терпеливый человек – это не человек, который просто терпит, стиснув зубы. Нет. Нужно активно терпеть. Активно терпеть означает, что я действую и терпеливо жду, когда что-то постепенно начнет меняться. Я бы мог очень много из своего жизненного опыта рассказать, как я боялся определенных вещей. Но боясь определенных вещей, в какой-то момент, начав делать их, я с удивлением своим заметил и понял, что только эти вещи, они мне помогут, только эти вещи, они меня вылечат. То, что в этих вещах содержится очень внутренний, глубинный смысл, урок, который поможет мне в жизни, чтобы сделать следующий шаг. И еще одна очень важная шлока на эту же тему, на тему мотивации в деятельности. Чанакья говорит: стремясь к достижению результата, не нужно терять ни минуты. Если мы внутри увидели цель и решили, что с завтрашнего дня я стану, хочу быть здоровым, я не хочу болеть, давайте перестанем говорить: я болею, давайте будем говорить: я выздоравливаю. Я вот сам недавно простыл, в соответствии с суровыми законами я съел, было очень жарко, 5 мороженых и, естественно, простыл, поступил вот бездумно, так или иначе. Но даже если какие-то сложности в жизни приходят, даже если мы болеем, мы должны сами себе говорить, что я выздоравливаю. И нужно сосредоточиться не на проблеме, нужно сосредоточиться на том, что я делаю, чтобы решить проблему. И к своему удивлению мы начнем замечать, что иногда прилагая даже небольшие усилия в отношении, в сфере здоровья или в сфере профессиональной деятельности, что мы достигаем успеха, сделав совсем чуть-чуть. Иногда это чуть-чуть, этого чуть-чуть иногда не хватает. Знаете, я помню, в интернете видел такую картинку. Два человека, они копали колодец, пробивали колодец. Траншею. Один чуть-чуть буквально вот 1 метр до золота не докопал, расплакался и ушел. А другой продолжал трудиться и добился этого. Очень часто, когда мы отступаем при решении каких-то жизненных задач, Именно вот чуть-чуть нам остается небольшого усилия, чтобы ситуация решилась. Поэтому я всегда повторяю себе вот эти фразы, они очень сильно помогают мне найти энергию и силы для того, чтобы понять, что я должен действовать. И я закончу свои размышления вот этими словами Далай-Лама, они мне очень нравятся, что если проблема разрешима, зачем беспокоиться? Да? Нужно беспокоиться только о том, как ее решать. Если проблема неразрешима, зачем беспокоиться?
Да, ничего не изменишь.
Да, но так или иначе, мы должны действовать. Мы должны действовать, и мы увидим, как много мы можем сделать, если мы просто будем что-то делать для того, чтобы решить те задачи, перед которыми нас ставит жизнь. Спасибо.
Спасибо вам большое. Наш прямой эфир продолжается, так как это прямой эфир, можно с нами общаться. Наш скайп в вашем распоряжении, наш логин в скайпе Веда Радио, одним словом. Добавляйтесь в контакты и звоните в любой момент. И также наш сайт vedaradio.fm принимает ваши вопросы в письменном виде. Но вот прежде чем перейти к вопросам от слушателей, Павел, из того, что вы сказали вот в последних ваших словах, я услышала и вспомнила тоже такой момент в своей жизни. Действительно, получается, если можно взять себе за правило такое, в любой ситуации, если уж совсем нет сил, когда уж совсем приходит такой момент, что все невозможно. Вот это тот момент, когда нужно сказать себе, что еще немножечко, еще один шаг. И тогда как будто бы прорывает что-то и меняется совершенно ситуация. Вот можно такое взять себе, настрой такой по жизни. Верно?
Да. И я бы одну вещь только добавил к этому, что иногда у нас сил и на это нет. И поэтому человек, он не должен жить как одиночка. Человек обязательно, у него должны быть друзья и какие-то старшие, кому он сможет поверить в свои мысли, и нас, чтобы был кто-то, кто сможет нас вдохновить в трудный момент. Многие проблемы, которые есть в нашей жизни, из-за того, что мы никому не раскрываем свое сердце, не поверяемся.
Опять же, нужно учиться общаться и строить отношения с людьми. А вот тоже я вспомнила интересный пример, когда вы привели больные раком, выздоравливали в большем проценте те, да, у кого были какие-то отношения глубокие здесь, и они, им было ради кого жить.
Олесь, не просто в большем, а те.
Только те.
Только те, только те.
А можно ли так посмотреть на эту ситуацию, что, может быть, вот эти отношения здесь, на земле, Богу угодны? И таким образом, как бы, это Бог распоряжается таким образом, что эти люди остаются здесь, на земле. А те, кто не строит каких-то глубоких, серьезных отношений с другими личностями, как бы Господь их забирает отсюда.
Да, кстати, интересная мысль. Интересная мысль. А Богу угодны те люди, которые учатся в жизни и развиваются. Потому что в этом смысл человеческой жизни. Если человек перестает учиться, и как-то он не хочет жить. Те люди, которые не хотят жить, они не хотят учиться. Потому что жить значит учиться. Учиться мы должны не только в детстве. Учиться мы должны не только в институте. Мы должны учиться всю жизнь. И главное, чего мы должны учиться в жизни, это любви. Любви или взаимоотношения. Поэтому если человек живет ради кого-то, если человек в этих отношениях учится любить, естественно, что Господь благоволит таким людям.
Спасибо. Тогда давайте переходить к нашим вопросам в письменном виде, которые пришли. Вот Евгений написал еще до эфира. Его очень интересует, как прощать людей и вообще себя чувствовать, если они объективно некрасиво себя ведут или неправы.
Ну, здесь есть два момента. Нужно понять, что прощение, оно нужно прежде всего нам, а не другим людям. Иногда нам кажется, что это вот кому-то надо. Нет, это нам нужно. В наших интересах простить другого человека. Потому что обида – это как ручной тормоз на машине. Мы можем давить на газ, прилагать какие-то усилия, возвышать свое сознание, заниматься какими-то практиками, что-то изучать, совершать какие-то праведные поступки, но только будет дым из-под колес идти. Мы забыли тормоз снять, ручной тормоз. Обида – это тормоз, она тормозит нас по жизни. Поэтому сам по себе вопрос, он действительно очень важный, каким образом научиться прощать других людей. Это еще раз в наших интересах. Как говорится, обида – это яд, который мы пьем в надежде, что умрет кто-то другой. И надо понять, что если нам сложно прощать, что есть определенный изъян в нас самих. Люди со здоровым «я», то есть есть такое понятие, как эго. Эго – это ощущение собственной индивидуальности. Люди со здоровым «я», люди, которые действуют правильным образом в жизни, и люди, у которых есть чувство собственного достоинства, не основаны на гордыне. Основаны не на том, что они имеют, а основаны на том, что они дают и делают для других. Таких людей их очень сложно обидеть, и они очень легко прощают. Люди, которые построили вот это чувство собственного достоинства на гордыне, на том, что у них есть, на просто каких-то достижениях внешних, а не на том, что они сделали для других, и на вот этом ощущении достоинства от того, что я живу нравственной, честной жизнью, стараясь искренне действовать на благо других, их очень просто обидеть, и они очень сложно прощают. Поэтому прежде всего нужно понять, что если мы в принципе находимся в ситуации, что я очень легко раним, и я очень трудно прощаю, то мне в первую очередь нужно подумать, что является вот этим вот ядром или основой, образующей мою жизнь и мое ощущение самого себя. Прощать могут только сильные люди. Просить прощения искренне могут тоже только сильные люди. Это не признак слабости, это признак силы. Как в Махабхарате очень смешно говорится, возьмите в руки меч прощения и прощайте, прощайте. Прощайте всех налево и направо. Поэтому, если у нас недостаточно сил внутри, нужно понимать, что мы недостаточно сильны. И нужно выстраивать это ядро, и это ядро наше внутреннее выстраивается тогда, когда я следую каким-то принципам нравственности в своей жизни. А все принципы нравственности учат, каким образом правильно взаимодействовать с другими людьми, каким образом жить в этом мире и удовлетворять свои потребности, помогать другим также, не нарушать чужих прав, не посягать на чужую свободу, не причинять другим людям ненужные боли. Вот эта вещь, она очень сильно поможет. Потому что если человек сильно уверенный в себе, его очень сложно задеть, он очень легко прощает. Естественно, если мы занимаемся какой-то формой духовной практики, то молитва и медитация сама по себе помогает нам обрести эту силу прощать так же. Потому что когда мы соприкасаемся с духовной энергией, то мы наполняемся этой духовной энергией. И тогда в жизни какие-то сложные ситуации, они не так разрушительно будут действовать на нас. У нас будет эта сила. Как сказал знаменитый суфийский святой, если тебе предстоит сложный день, проведи один лишний час утром на коленях в молитве. Люди, которые регулярно молятся или занимаются какой-то мантрой, медитацией, они все могут сказать, что если ты делал это утро, то твой день проходит по-другому. Остаются те же самые проблемы, но ты над проблемами. Если ты не делал этого утро, то остаются те же самые проблемы, и ты под проблемами. Поэтому в нашей жизни должно быть что-то каждый день, что будет нас над проблемами поднимать, чтобы мы напитывались какими-то более высшими энергиями. Один из способов подняться над какими-то сложными ситуациями в отношениях – это заниматься практикой медитации и молитвы. Если я не могу ни первого, ни второго не заниматься молитвенной практикой, и мне, допустим, сложно там сейчас следовать сразу каким-то принципам нравственности в жизни. Хотя, ну, как можно жить счастливо в этом мире, если не следовать принципам нравственности? Как минимум мы будем постоянно другим людям боль причинять, и эта боль будет возвращаться к нам. Поэтому, ну, если хорошо, мы не можем духовной практикой заниматься, мы обязательно должны развивать себе нравственность. Это даст нам силу. Обычно я таким образом делаю. Если возникает какая-то сложная ситуация, я чувствую, что меня что-то задело, я пытаюсь решить это на какой-то духовной платформе. Если этого не получается, тогда нужно обязательно поговорить с человеком. И часто, поговорив с человеком, поставив себя на его место и попытавшись понять, чем был движим человек, если мы поймем другого человека, поймем, что какая-то агрессия или какая-то боль, которую он проявляет по отношению к нам, который мы чувствуем в общении с Ним, это не результат Его агрессии, это результат того, что Ему самому плохо, то, что Он сам не защищен. Знаете, в моей жизни был один случай, я вам расскажу, опыт жизни. Я был в одном учебном заведении, и там был один человек. И, скажем так, он был взрослым человеком, старшим, более опытным в этом заведении. И завязалась беседа. Я приехал в гости. И этот человек, что-то как-то я ему не понравился, и как-то слово за слово. И он стал такой агрессию проявлять, он вообще стал кричать на меня, ругаться и говорить, что я тебя сейчас даже ударю. Я был ошеломлен таким подходом к жизни, и я пошел, скажем так, к директору или ректору и спросил его, а почему этот человек так поступает? Я бы хотел, чтобы вы его очистили. Ему не нужно здесь находиться, учиться, он не контролирует себя. На что ректор, он сказал мудрую очень вещь. Он говорит, нет, говорит, мы его простим. Я спросил, почему? Я ведь просто хочу закон поддержать. Он сказал, любовь выше закона. И меня это очень сильно ошеломило, и тогда я сказал ему, объясните, я не понимаю. Тогда он смягчился, ректор, и сказал, что если ты поймешь, что человек проявляет какую-то агрессию по отношению к нам, злобу, потому что он сам не защищен, потому что ему самому плохо, потому что в его жизни самого не будет любви, нет любви, не было любви, то поняв человека, очень легко простить человека. Все можно понять, если объяснять. В моей жизни было очень много таких ситуаций, когда меня задевали какие-то вещи в отношениях с людьми, и я шел и искренне говорил с человеком. Пытался понять другого человека, поставить себя на его место, его глазами взглянуть на то, что делает он. И, как правило, выяснялось то, что у людей было ли очень тяжелое детство, или они находятся в какой-то очень сложной жизненной ситуации. И поняв другого человека, нам очень просто будет его простить. Часто в этом искреннем разговоре также выясняется, что это просто какое-то недоразумение. Поэтому первая вещь, которую нужно всегда делать, вкладывать в свое нравственное ядро, чтобы у нас было достаточно сил не обижаться. Вторая вещь, желательно делать, тот, кто готов это делать, заниматься какой-то духовной практикой, молитвой, медитацией. И если это не помогает, недостаточно духовных сил, тогда обязательно нужно поговорить, вступить в этот искренний диалог с человеком и попытаться понять его, его глазами увидеть ситуацию. Можно сделать много удивительных открытий. Тогда у нас не останется обиды, не останется боли. Но если человек уж откровенный негодяй, такое тоже бывает иногда, редко, но бывает, то тогда нужно философски объяснить себе эту вещь, что закон кармы – это закон баланса. Я получаю только ту боль, которую некогда причинил другим людям. Сейчас это вернулось ко мне, я должен с благодарным сердцем это принять. Благодарность станет тем, что поможет мне переварить это и сделать следующий шаг в жизни.
Хорошо, спасибо. Спасибо вам большое. Я смотрю, что время нам говорит о том, что нам нужно заканчивать эфир. Остальные вопросы, которые у нас остаются, возможно, у нас продолжится общение, и мы тогда обязательно вернемся к тем вопросам, которые сегодня остались. А на сегодня, Павел, я вас благодарю, что были с нами. Даже от всех слушателей могу сказать спасибо. Я думаю, они тоже все вместе говорят вам спасибо. И будем надеяться, что еще раз услышим вас на Ведарадио.
Да, спасибо большое, что дали возможность еще раз самому подумать о чем-то самом.
Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания.